Никакой воды. И никакой пены. Вся соль.
Самые читаемые комментируемые сообщения этого утра в ближайший час на радио «Спутник» в студии Олег Обухов, Ольга Гаврилова. Я вас приветствую.
Приветствую.
Привет, Алексей.
За грабеж ответят. Сирия готовит иск против США из-за незаконной добычи нефти. Дамаск намерен зачистить сирийские месторождения не только от американского, от любого другого присутствия.
Ну, заявление серьезное. И сделал его советник президента Сирии Башара Асада Бусейна Шаабан. Сделал на это интервью ливанскому телеканалу «Аль-Маядин». По ее словам, власти страны изучают разные варианты законных мер, которые могли бы помочь принять разные меры на международном уровне. Есть, короче говоря, желание указать Соединенным Штатам на дверь, потому что Вашингтон откровенно ворует сирийскую нефть и нарушает суверенитет Сирии.
Но я вот хотела бы напомнить слова президента США Дональда Трампа на фоне военной операции Турции на северо-востоке Сирии. Были выведены американские войска, часть войск, скажем так, поскольку Трамп вообще собирался выводить весь американский контингент.
Однако заявлял потом передумал, он об этом очень часто, то да, то нет.
И все-таки там несколько сотен американских солдат осталось, и по заявлению Пентагона они помогают местным курдским формированиям охранять нефтяные месторождения. И, кстати, ради справедливости надо сказать, что курдские истоки Сирии, и об этом в том числе заявляли и в Пентагоне, но это на самом деле правда.
И... То есть американцы обещали делиться, и они же подтвердили, что курды все получили.
Ну, курды получают
хороший
доходы.
Хороший источник.
И... Об этом, конечно, говорили в Пентагоне, но и некоторые наши российские эксперты подтверждали эту информацию о том, что какой-либо прямой выгоды для своей экономики от эксплуатации сирийских скважин Вашингтон или его частные компании не получают, поскольку в Сирии не так много нефти было еще до начала войны, а сейчас ее стало еще меньше.
Да, но тем не менее даже Турция в свое время не гнушалась тем, чтобы сирийскую нефть добывать и продавать тоже всякими обходными путями. Если бы этой нефти действительно было там так мало, тогда бы не стоило бы вообще
игра свеч. Я все-таки думаю, что у американцев несколько другие геополитические интересы, чем именно вот исключительно все упирается именно в сирийскую нефть.
Я бы не говорил, что совсем другие, но в том числе и нефтяные интересы там тоже присутствуют, потому что очень многие эксперты говорят о том, что если бы не было там достаточно нефти столько, чтобы США получала от этого какую-то выгоду, то Соединенных Штатов там, собственно говоря, и не было бы.
Ну, вот Эль-Мерид, да.
Некоторую нефтяную инфраструктуру, наверное, сейчас еще дорого восстанавливать.
Восстанавливать очень дорого, вот. Да.
Поэтому, собственно говоря, нефти стало меньше. О том, что Соединенные Штаты идут туда не за нефтью, ну, я, конечно, понимаю, что это утрированно звучит, но что-то как-то это...
Не, Алексей, я понимаю прекрасно, что, возможно, Соединенным Штатам есть резон присутствовать в этом регионе, чтобы нет-нет до кого-нибудь подергать за ниточку.
Там в паре километров находится, в соседней стране, где абсолютно их присутствие практически легализовано.
Вот. Но, тем не менее, сколько раз уже заявлялось о том, что они хотят оттуда уйти, но до сих пор не уходят. Нет-нет, да там какой-нибудь ограниченный контингент американских военнослужащих все-таки остается. Но президент Сирии Башар Асад заявлял, что США продают Турции нефть еще при всем при этом захваченных ими сирийских месторождений. И Штаты, их союзники, если уж там немножечко вспомнить, покопаться в истории, еще с 2014 года проводит в Сирии военную операцию без разрешения властей страны. Это тоже надо учитывать. Но шансы на победу Сирии вот в этом нефтяном противостоянии с США оценил преподаватель Высшей школы экономики, эксперт по Ближнему Востоку Григорий Лукьянов.
Шансы на победу Сирии в подобного рода разбирательстве достаточно низки, на мой взгляд. Не по той причине, что Сирия не права, а по той причине, что под нынешним санкционным давлением, в результате многолетней политики дискредитации Сирии в международных институтах, которые проводили Соединенные Штаты Америки, данный процесс может как минимум затянуться, как максимум, то есть может быть, в принципе, не доведен до конца. Ввиду того, что Соединенные Штаты, выступая даже формально как ответчик или неформально как ответчик, делают все из себя возможное для того, чтобы не допустить для себя неблагоприятного исхода.
Так или иначе, Вашингтон будет в любом случае стараться делать так и действовать готов таким образом, чтобы какие-то неформальные инструменты задействуете для того же давления на суд и судей Международного арбитражного суда, и эта так называемая атака останется как поле таких риторических баталий между Вашингтоном и Дамаском.
Ну, вообще, давайте,
опять же, если не помогут Дамаску какие-то третьи стороны.
Я хотел добавить, что не нужно забывать о том, что Соединенные Штаты в любом случае свое внутреннее законодательство, свои собственные судебные вещи поставят всегда выше, чем какие-то международные. Это к разговору о том, что даже и помогать не придется. Но процесс такой происходит, да, где-то, возможно, на формальном уровне такое заявление сделать нужно было. Иск, наверное, тоже некая формальность, но тоже обязан был последовать.
У меня, кстати, возникает вопрос, буквально небольшое уточнение, да-да, почему вообще возникла именно сейчас эта тема, хотя я соглашусь, она возникала уже не один раз по поводу заявления Дамаска и разворовывания нефти американцами. Буквально вот на днях началась, не знаю, насколько уместно это слово, возня вокруг Идлиба, да, какие-то турецкие претензии и так далее к Москве. И, в общем, там довольно непросто разворачивается ситуация, да, и столкнулись довольно многие интересы, и вдруг вот на этом фоне появляются вот такие заявления. Для чего? Отвлечь внимание или переключить, скажем, общественность, да, именно на вот этот вот нефтяной вопрос?
Ну, в любом случае, несмотря на то, что шансы того, что Сирия выиграет у США, конечно, не очень большие, но, тем не менее, попытаться стоит, потому что в любом случае нужно, по крайней мере, это уже придано такой вот общественной огласке, да? Это уже как бы один шаг к
давайте
тому,
наших слушателей
чтобы разобраться во всем этом.
Заочный подключим, это можно сделать у нас на сайте radiosputnik.ru, заходите, там достаточно публикаций, посвященных вот этой ситуации с нефтью на Ближнем Востоке с многочисленными взаимными претензиями. radiosputnik.ru. Окончательно и безоговорочно президент Украины Владимир Зеленский подписал изменения в законе о рынке электрической энергии. Теперь стране запрещается покупать электроэнергию в России.
Ну, в пресс-службе главы государства отметили, украинского государства отметили, что правительство страны имеет право снимать этот запрет для предотвращения чрезвычайных ситуаций в объединенной энергосистеме Украины. Собственно говоря, о чем тут речь? О том, что если вдруг какой-то случится коллапс, там, не знаю, допустим, веерное отключение электростанции на Украине, тогда в экстренном случае оставляют возможность закупки электроэнергии в России. Но там тоже есть такой очень хитрый маневр. Украина любит покупать ту же российскую электроэнергию через Белоруссию. Там какие-то двойные договоры, очень сложные. Как будут действовать, допустим, власти украинские на случай коллапса, тоже пока непонятно. В любом случае, мне так кажется, в этот договор о рынке электроэнергии нужно будет еще вносить какие-то изменения дополнительные, чтобы не было никаких таких вот невыясненных обстоятельств.
Ну, вообще, здесь надо сказать, вообще, для чего проводится эта реформа рынка электроэнергии. Она была условием программы сотрудничества с Евросоюзом и Международным валютным фондом.
Ну, то, как обычно это бывает, когда просишь деньги у Международного валютного фонда, он постоянно выставляет свои условия. А в данном случае это условие ставилось для того, чтобы украинский рынок стал ближе к европейскому, нежели к российскому. То есть, опять же, все делается для того, чтобы отстранить, или не то чтобы поссорить, да, а разделить Украину и Россию настолько, чтобы вообще не оставалось никаких связей.
Ну, в принципе, вот ты говоришь, да, Олег, о новой модели рынка электроэнергии на Украине, но в данном случае, мне кажется, все-таки и есть довольно большие плюсы, потому что государство перестает быть единственным покупателем и продавцом, а цены, я так понимаю, должны быть независимыми.
Цены независимыми, но я слышал такую информацию, что в любом случае, даже если потребители внутреннего рынка украинского будут покупать электроэнергию на территории Украины, то она им будет обходиться дороже, нежели бы эта энергия поступала из России. Тут тоже есть такой нюанс, о котором не стоит забывать. Политолог-журналист Юрий Светов пояснил, что толкает Киев на принятие подобных решений.
Пусть оно дороже, но вот они считают, что там более надежные поставщики. Если мы возьмем республики Прибалтики, то они тоже старательно это сделали. даже вот отказались в Литве от атомной электростанции, что создало достаточно серьезные проблемы для страны, но они ее закрыли и покупают это электричество. Здесь нам как бы показывают, что уход Украины от связей с Россией, он окончательно и безоговорочный.
Короче говоря, есть опасения того, что те электростанции, те же атомные, которые сейчас еще работают на территории Украины, через какое-то время могут напросто так же закрыть, как это сделали в прибалтийских странах, именно заставить Украину это сделать для того, чтобы электроэнергию закупать в странах Евросоюза.
Один из ключевых этих моментов, который прозвучал действительно, что банально дешевле, как это отразится на тарифах для обычных людей. Я не знаю, насколько, уж простите мне эту шутку, электроэнергию можно закачивать в подземные хранилища. Вот,
это нет, есть, конечно, какие-то накопители.
Ресурсы, да.
Но они не настолько вечны, как, допустим, те же нефтяные или газовые резервы, которые можно хранить очень долгое время в особых резервуарах. А электроэнергию долго хранить не получается.
Угу. Давайте наших слушателей пригласим еще и в соцсети, в Facebook и ВКонтакте, в Одноклассниках, в Инстаграме, в Телеграме. Радио «Спутник» везде активно присутствует. Там можно не только получать новости, но и делиться своими мыслями. А мы пока прервемся на минутку с небольшим.
Россия стала первой страной, с которой начал свое путешествие по миру Санта-Клаус, чтобы развести подарки. По крайней мере, об этом сообщает Объединенное командование воздушно-космической обороны североамериканского континента, которое традиционно наблюдает за перемещением вымышленного персонажа. В Красноярске уже несколько дней проходит самая грустная вечеринка. Каждый вечер на сцене в парке выступают аниматоры в костюмах слона, собаки и свиньи, но ни одного зрителя они пока не видели.
У нас нет проблем, так говорите всем, под грохот акустических систем.
На Украине завершился переходный период после подписания соглашения о зоне свободной торговли с ЕС. Теперь страна не может экспортировать коньяк и шампанское. Зато может переименовать их в бренди и игристое.
А у меня все схвачено, за все давно заплачено, и жизнь моя налажена на зависть всех.
Вся соль.
Не нытьем, так кибератаками. США разрабатывают тактику информационной войны против высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов. Заранее продумывают, как обезвредить потенциального противника на случай, если Москва попытается вмешаться в выборы 2020 года. Это утверждает газета Washington Post со ссылкой на свои источники.
Не отстают, да, нет этой и мысли о том, что Москва или Россия, как угодно можно тут говорить.
Соломку теперь заранее стелят, обильно.
Да, все-таки они считают, что они могут Россия и Москва вмешаться в выборы президентские в Соединенных Штатах Америки. Но если верить данным издания, цель какая? Просто они хотят что-то так...
Ну, самое главное, наверное, о чем идет речь.
Хотят разработать особую тактику, которая помогала бы, что представители российской элиты, что представители политической элиты каким-то образом не обезвредить, а забыл слово, у меня вылетело.
Пока вспоминаешь, я скажу, что вот под президентом вот цель, точнее, под целью президент российский не подразумевается. То есть это будут кто-то
нет,
другие.
Нет, нет,
вот это один из ключевых
моментов. Подразумевается. Даже я так думаю, что и премьер-министр России Дмитрий Медведев тоже в этом списке не состоит.
Я только не очень понимаю, как будет вестись вот эта информационная кампания против
через
полиции.
Через соцсети, через Инстаграм, через Фейсбук, может быть, даже ВКонтакте.
То есть они будут писать просто в нелицеприятном виде.
Да, какие-то нелицеприятные вещи про того или другого чиновника, про того или другого российского миллиардера, миллионера и так далее, чтобы каким-то образом навести...
Дискредитировать, да, вот эти
спасибо,
лица.
Оля, вот то самое слово, которое я вспоминал. Откровенно говоря, Штаты просто-напросто объявили сейчас о том, что, в принципе, они уже давно делают. Об этом так пояснил действие Вашингтона эксперт в области безопасности Александр Власов.
Объявили просто о том, что и так давно делается. Ну, то есть это секрет Полишинеля. Эта война идет, она разворачивается во все больших масштабах, и надо просто первое отслеживать на этапе зарождения все эти информационные кампании, ну и не стесняться как бы противодействовать им. Как называется в ядерной доктрине ответ на встречный удар. Уверен, что мы занимаемся оборонительными операциями, только до поры до времени об этом так широко не объявляем, как объявляет об этом США.
И, кстати, журнал «Тайм» уже взял под козырек, да, в этом году человеком года стал не Владимир Путин, по версии журнала британского, да, а шведская девочка Грета Тунберг.
Интересная версия. Что можно вспомнить? В сентябре глава киберкомандования сухопутных войск США генерал Стивен Фагарти заявлял, что Пентагон в преддверии выборов 2020 активно готовит разные стратегии такой вот информационной борьбы. По его словам, Вашингтон должен открыто заявить своим противникам о проведении подобных операций, потому что это продемонстрирует готовность дать ответ в любой момент.
В общем, действительно, я здесь больше склонен согласиться с тем, что было сказано Александром Власовым чуть ранее относительно того, но ничего нового не произойдет. И новости, и публикации относительно того, как нехорошо, как плохо поступают некоторые представители российской политической и экономической элиты, но они уже давно появляются. Другое дело, какова цель? Вот дискредитировать в глазах в чьих? Тут ведь вопрос такой, что в глазах россиянина, избирателя, ну, не особо это будет дискредитирование. Уровень недоверия все-таки значителен. Может быть, именно поэтому, кстати, президента и вывели из списка возможных целей, просто потому что здесь немножечко другой момент.
Что речь идет как раз не о российской аудитории, а именно о зарубежной аудитории, об американцах, европейских и так далее, которые даже в большей части об американцах, которые будут голосовать.
А какая разница американцу до того, какие новости и какие дискредитирующие сообщения относительно, не знаю, финансиста, политика или чиновника российского
президента? Наверное, Ольга имела в виду, когда вот разборки были, что, мол, нынешний президент Соединенных Штатов Дональд Трамп имеет связи с Россией и всячески помогает Кремлю там в каких-то разных делах, там в переговорах, но и вот так далее. Момент. И вот это вот влияние, как бы, да, то есть можно будет о каком-нибудь чиновнике российском или бизнесмене российском что-нибудь такое написать интересное, это найдет свое отражение в отношениях американских избирателей, и еще может подняться новая волна разбирательств, не таким ли образом влияла Россия на то, чтобы в очередной раз, например, Трамп, если будет, он будет избираться, если он победит.
Связи Трампа с Кремлем не обнаружили. Россия все еще
не
по-прежнему
обнаружили.
Там.
Но вмешательство российское обнаружили.
Да речь-то не об этом, речь о том, о каких представителях, кого нужно дискредитировать.
Так это все связано, нельзя это рассматривать в отдельности, но абсолютно, ребят.
Конечно, нельзя. Ладно, давайте на сайт снова пригласим наших слушателей и поделиться своими мыслями относительно того, что и как могут американские киберслужбы противопоставить российским киберслужбам, потому что это противостояние вот на таком уровне, это, конечно, очень вещь любопытная на теоретическом уровне. Радиоспутник.ру, наш адрес в интернете. Роскосмос возобновил переговоры с США по лунной программе. В частности, речь идет о проекте окололунной станции Gateway, американская станция. Встреча намечена на начало весны, по словам главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина.
Ну, позиция Роскосмоса какая? Там говорят, что взвесили все за и против, исходя из интересов сохранения станции, решили переговоры эти возобновить. Есть многосторонняя заинтересованность в обеспечении бесперебойного функционирования этого объекта. И, ну, не знаю, честно говоря, вот не совсем понимаю позицию Роскосмоса. Вот по моим ощущениям, наверное, нужно было бы сначала навести порядок в ситуации при строительстве космодрома Восточный. А потом уже заявлять о том, что у нас есть планы возобновить переговоры с США по лунной программе. Это мои личные ощущения. Если я кого-то обидел, прошу прощения.
Я помню, что ведь вообще вот эти вот планы обсуждались еще года 3-4 назад, и, по-моему, стороны согласились начать строительство в 2022 году и запустить первые модули уже где-то в 2024-2026 годах. Но между Россией и США возникли довольно серьезные разногласия. И тогда, я помню, Рогозин в сентябре 2018 года говорил, что Россия не может участвовать в проекте на условиях, которые ставит американская сторона. Так что же изменилось и почему сейчас, в общем-то, Роскосмос пошел на сближение с американцами?
Ну, пока сложно говорить, что там могло измениться.
Мы сами не можем это сделать без американцев, потому что это очень дорогостоящая и большая программа.
А не только без американцев. Там очень много стран участвует в этом проекте. В какой-то момент в Вашингтоне переориентировались сначала на выставку астронавта на поверхность Луны. К 2024 году были такие планы. Но, тем не менее, никакого развития вот эта вот тема российско-американского взаимодействия в освоении спутника Земли не получила. И вот о сложностях проекта около лунной станции радиоспутник поведал руководитель Института космической политики Иван Моисеев.
Переговоры там сложные, потому что нужно решать очень большой ряд технических, политических и финансовых вопросов. Добавок, сам проект, он постоянно меняется. И наше участие в нем все время под вопросом. Нас пригласили, но не во всех конфигурациях мы там нужны. Не ясно, кто будет финансировать эти работы. Эти работы, предполагалось, будет вести энергии, за свой счет она не сможет это сделать. Неясно, кто будет доставлять шизовой модуль, который мы предлагали к станции. Ну, и для той и другой страны, для всех участников, а там участвует еще Европа, Канада и Япония, это в основном вопросы государственного престижа. Какой-либо экономической выгоды не просматривается на столетия вперед.
Вот выясняется, что, в принципе, для того, чтобы имидж какой-то стране свой поддержать, как космическая держава, да, тогда действительно, наверное, имеет смысл в этом участвовать. Но, опять же, вопрос цены. Потому что, скажем так, для того, чтобы полноценно в этой программе участвовать по, скажем так, приблизительным оценкам специалистов, у России денег недостаточно.
Да, вот интересно, какая пропорция, да, в какой пропорции будет участие вот этих стран, которые перечислил эксперт.
Даже у Соединенных Штатов, я так полагаю, нет достаточных средств для того, чтобы эту лунную программу действительно полноценно продолжать и развивать.
Я бы здесь добавил, что это не только лунная программа, это же станция, вот эта Gateway, она даже называется, как вот слово Gateway, вот это такое же слово, которое обозначается район, зал в аэропорте, где люди с одного рейса пересаживаются на другой. Так и тот сам, как это правильно назвать, я вот что-то забыл. Ни шлюз, ни какой-то там зал для трансфера. Неважно, не суть важно.
Короче, для транзита.
Да, для транзита. Спасибо большое. Gateway — это будет некая станция, с которой потом еще и к Марсу они потом полетят. Поэтому, возможно, здесь вот такой
далеко
момент.
Далеко идущие планы.
Да, абсолютно, да. Это такой момент, где вот, ну не то чтобы, может быть, даже поучаствовать, но обозначить планы о своем участии, это значит каким-то образом сразу показать, что мы интересуемся не только около лунной программы, не только лунной программой, но и вот какими-то дальнейшими возможными изучениями Солнечной системы. Давайте еще раз напомним нашим слушателям про наш Телеграм, радиоспутник там активно присутствует, там есть и новости, там есть и соседний чат, где можно предложить какое-нибудь свое сообщение. Россия ждет ответа Трампа на приглашение посетить Москву в мае 2020 года. Сергей Рябков, замглавы МИД России, рассказал, что президент США рассматривает приглашение посетить Москву когда? 9 мая, Интерфакс сообщает.
Ну, президент США со своей стороны в какой-то момент сказал, что да, он это приглашение рассматривает.
Представляете, сказал бы наоборот. Рассматриваю. Пусть даже решение еще не принял, но рассматриваю.
Рассматриваю, да.
Представляю, как бы загорелось.
Пока лишь никакого официального ответа Вашингтона в адрес Москвы не поступало. То есть пока ситуация в подвешенном состоянии находится. Но, в принципе, наверное, со всех точек зрения правильно, если бы глава государства, имеется в виду США, который входил в антигитлерскую коалицию во время Второй мировой войны, было и в том числе участником парада в Москве. Так, по крайней мере, выразился замглавы МИД России, забыл имя.
Рябков. Я так понимаю, что здесь не, вот на самом деле абсолютно не важно, каким будет ответ. Здесь важно
Сергей
обозначить,
Рябков,
что приглашения направлены всем. Потому что относительно тех событий, которые происходили про завершение Второй мировой войны, про Первой мировой войны в этом году, о мероприятии в память о начале Второй мировой войны, там-то приглашали как раз далеко не всех. Там вот обходились каким-то... Да-да-да. Там как раз своим узким кругом обходились. И вот здесь, чтобы сразу обозначить, отсечь все возможные какие-то, ну, не знаю, претензии, неважно, каким, опять же, будет ответ из Соединенных Штатов, приглашение направить было обязательно. А там дальше уже давайте сами. Я абсолютно уверен, Трамп, даже если рассматривает, не признается. У него это такая ситуация. Позлить всех или все-таки в 2020 году выборы? Здесь вот он нужно
понимать. Кстати, некоторые СМИ увязали вот приезд президента Трампа в Россию с участием Путина.
Возможно, еще пока не приезд.
В заседании глав государств G7 в США.
Вообще, да, конечно, здесь очень красивая такая связочка может получиться, да, но давайте все-таки говорить, что приезда пока еще не назначен. Возможный приезд, который президент США пока говорит, что он не рассматривает. Прервемся на несколько минут, выпуск новостей на радио «Спутник».
Вся соль.